Достояние Верхневолжья.
Добрый день, у микрофона Денис Ивлев. И сегодня мы поговорим о селе Матвеево, которое расположено на территории Спировского района Тверской области. Это село уникально тем, что там сохранилось две церкви. Это уникальный пример храмового комплекса сельского, который состоит из двух церквей, летней и зимней. И сформировался этот храмовый комплекс в середине 19 столетия. Причем строили эти храмы не только местные прихожане, но и представители местных дворян. Село Матвеево в прошлом это было село, состоявшее из трех населенных пунктов, исторически сложившихся. Это деревня Матвеево, при которой существовало сельцо Матвеево с усадьбой помещиков Давыдовых. Кроме того, была еще деревня Климово и сельцо Климово с усадьбой. И располагался погост Георгий Скачудинский. Георгий Скачудинский погост ведет свою историю с середины 16 столетия. Впервые в писцовых книгах 1545 года была упомянута деревянная церковь великомученика Георгия Победоносца. Ее упоминают и в конце 16 столетия, а вот в конце 17 века происходит пожар, и деревянная Георгиевская церковь сгорела, и на ее месте обнаружили две невредимых иконы – Преображение Господня и запрестольную икону Владимирской Божией Матери, на обороте которой был изображен великомученик Георгий. И вот эти вот две иконы, они стали почитаться как чудотворные в приходе, и поэтому следующий храм был поставлен с благословения Феофана Прокоповича в честь Преображения Господня. Проходит время, храм обветшал, его обустраивают заново местные землевладельцы, дворяне Давыдовы, еще время проходит, и, наконец, было принято решение поставить кирпичную церковь. В фундаменте Преображенского храма существует очень интересный камень. Его раньше считали как закладной камень, но на нем есть надпись «Камилла Капстан Подгорска, 1853». Дата на этом камне действительно совпадает с датой начала строительства кирпичной Преображенской церкви, однако среди строителей такого имени не находится. Буквально недавно в метрических книгах Георгия Скачудинского погоста благодаря Игорю Космакову было обнаружено информация о том, что Камилла Подгорска была женой доктора и, по-видимому, местной землевладелицей. Неподалеку от Матвеева расположено так называемое Немкино поместье. Сохранились остатки старого парка и пруд. Вполне возможно, именно вот это вот место и было местом, где проживала та самая немка. Хотя существует и легенда, которая рассказывает о том, что во время польско-литовского разорения поляки сожгли Матвеева, и лошадей своих они ставили в деревянной церкви в Георгиевско-Чудинском погосте, осквернили этот храм и ушли дальше разорять окрестные земли. И таким образом Подгорска решила поучаствовать как бы в знак покаяния в строительстве нового каменного храма. Официально начальником строительства этого храма был местный помещик, дворянин Кентелян Иванович Давыдов. Отставной штабс-капитан, он взял на себя роль объединителя всех местных дворян и всех местных прихожан в строительстве Преображенского храма. И Преображенский храм имеет совершенно уникальную архитектуру. Дело в том, что этот храм, который имеет два престола, престол в честь Преображения Господня и престол в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но структура очень интересная. Если обычно мы заходим в храм и видим перед собой царские врата, а какие-то предельные иконостасы расположены по бокам, то здесь в центре иконостаса располагалась икона сошествия Иисуса Христа в ад, А царские врата пределов располагались справа и слева от этой иконы. С правой стороны Преображенский престол, который осветили в 1864 году, а с левой стороны престол Рождества Пресвятой Богородицы, который был освящен несколькими годами ранее, в 1861 году. Кроме того, в храме были иконы, которые были принесены из более ранней деревянной церкви, и среди них была очень интересная икона «Иоанн Предтеча, ангел пустыни» первой четверти XVI столетия. Была еще одна икона-современница образа Иоанна Предтечи, это икона Рождества Пресвятой Богородицы, которая была пожертвована девицей Карачинской. В иконостасе храма она находилась с левой стороны в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. А вот с правой стороны стояла чудотворная икона Преображения Господня, на которой было изображено не только Преображение Господня, но и вставлены миниатюры, где Иисус Христос с учениками поднимается на гору для преображения, а после этого события спускается с горы. Как писали местные священники, которые описывали святыни и древние вещи храма, то сзади сохранились опалины, которые свидетельствуют о том, что эта икона действительно уцелела при пожаре. Но дело в том, что на приходе есть два храма. Рядом стоит церковь великомученика Георгия Победоносца, и история этого храма очень интересна. Она связана с местным землевладельцем Василием Богдановым. Это был помещик из сельца Черный Ручей, который в свое время закончил царско-сельский лицей, он происходил из немцев Курлянской губернии и принадлежал к древнему роду Энгельгартов. До крещения он носил имя Вильгельм, после крещения Василий Богданович Энгельгарт. Практически один из первых выпусков царско-сельского лицея он заканчивает в чине лейтенанта и дослужился до звания генерал-лейтенанта, участвовал в русско-турецких войнах и в подавлении польского восстания, был военным губернатором города Ковна. Как он попал сюда на приход, история очень сложная, но сохранился послужной список Василия Богдановича Энгельгарта, где указывается, что он буквально в течение одного года приезжает первый раз сюда на приход в усадьбу Черный Ручей, который в то время владел Николай Егорыч Карачинский, участник войны 1812 года, отставной корнет и кавалер, как его характеризуют документы. И буквально через несколько месяцев он приезжает снова и женится на дочери Николая Егоровича Карачинского, Варваре Николаевне Карачинской. И что удивительно, по-видимому, действительно это какая-то яркая любовная история, но что удивительно, образ великомученицы Варвары, который был помещен в иконостасе Георгиевского храма, он был списан с портрета Варвары Николаевны Карачинской. И этот образ сохранился до настоящего времени. Если подняться в храм, в верхней его части находится иконостас, который был сделан из красного кипариса с элементами из желтого кипариса, и на полотне уцелело несколько икон, в том числе и иконы великомученика Георгия, архидиакона Стефана, архангела Михаила, иконы на царских вратах, написанные на стекле, и икона великомученицы Варвары. И на ней великомученица развернута в полоборота, и образ ее совершенно не каноничен. Это нетрадиционное изображение великомученицы Варвары. И в то же самое время, действительно, как тут не поверить вот в это предание, тем более, что об этом предании пишет священник Антоний Засимовский в летописи, которая была составлена в конце XIX века. Он пишет также еще и о том, что церковь была построена по проекту католической церкви святой великомученицы Екатерины на Невском проспекте, однако, конечно, при сравнении этих двух зданий они совершенно не похожи, но при этом церковь великомученика Георгия отдаленно напоминает великокняжескую усыпальницу в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. И действительно, этот храм был задуман как храм-усыпальница. Изначально Василий Богданович Энгельгарт строил эту церковь в память о своей супруге, которая скончалась в раннем возрасте, и, к сожалению, у четы Энгельгартов детей не было, поэтому Василий Богданович принимает решение погрести останки своей супруги сначала в усыпальнице под каменным Преображенским храмом, но выяснилось, что усыпальницу там сделать очень сложно, и он принимает решение строить отдельную церковь. И таким образом создается вот этот вот величественный храм, он даже выше, чем летняя Преображенская церковь, в подклете устроена усыпальница, вверху сам храм, который был освящен, что тоже очень редко для XIX века, в честь двух святых, в честь великомученика Георгия и великомученицы Варвары. Это событие довольно-таки из ряда вон выходящее, потому что в этот момент в честь святых, память которых не празднуется в один и тот же день, было запрещено освящать престолы. Но все-таки каким-то образом этот запрет Энгельгард обошел. Кроме того, что он украсил храм кипарисовым иконостасом, он еще и украсил храм витражами из цветного стекла. Огромные окна были забраны многочисленными разноцветными стеклышками. Внизу в усыпальнице были похоронены и участник войны 812 года Николай Егорович Карачинский, и Варвара Николаевна, и ее дедушка с бабушкой, и позднее будет похоронен и сам Василий Богданович Энгельгард, и брат Евграф Николаевич Карачинский. Причем Евграф Николаевич Карачинский служил в одном полку с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Так что такая вот взаимосвязь вот этого человека с нашим великим поэтом. Что же касается самого храма, то, как пишет отец Антоний Засимовский, крестьяне недолюбливали эту церковь и считали ее лишней на своем приходе, заботились только о Преображенском храме. А вот в Георгиевском храме, несмотря на то, что там богослужения проходили зимой и была создана калориферная система отопления, а эта система отопления существует до сих пор в храме, она действующая, это уникально. У нас в Вышневолодском уезде только два храма сохранила такую систему отопления, это храмы в Матвееве и Богоявленский собор в Вышнем Волочке. Топится метровыми дровами, и тепло выходит прямо из стен храма. И храм в советское время пережил тоже довольно интересную историю. В конце 30-х годов, естественно, богослужения были в храме прекращены, в начале 30-х снимают колокола, и храм великомученика Георгия Победоносца в советское время все-таки продолжил действовать, как и Преображенская церковь. Открыли их в 1944 году. Священником был отец Михаил Белов вплоть до 1962 года, а потом еще 10 лет боролись против закрытия храма, несмотря на то, что священника на приход не давали. Но все-таки в 1972 году закрытие произошло, храмы были разграблены, многие иконы вытащены и исчезли в неизвестном направлении. Но в 1989 году церковь была открыта, и в настоящее время в Георгиевской церкви проходят богослужения, и настоятелем ее является священник отец Михаил Ивлев. Еще одно уникальное событие, которое произошло в истории Георгиевско-Чудинского прихода, это сохранение здания старинного земского училища, где в 2005 году был открыт музей сельского прихода. Это практически первый и, наверное, единственный музей такого профиля в истории России, и он действует до настоящего времени. Конечно же, храм нуждается в реставрации, но те вещи, которые сохранились в интерьере храма, те иконы, которые сохранились в интерьере храма, они уникальны и требуют внимания и художников, и исследователей живописи, ну и, конечно же, многочисленных туристов, которые могут приезжать в село Матвеево. Село Матвеево расположено неподалеку от Спирова, туда ведет асфальтовая дорога, и вот это вот небольшое село с уникальным храмовым комплексом, который повторяет традиции северных церквей, когда строились зимняя и летняя церковь рядом. Для XIX века это совершенно редкий пример, совершенно уникальное явление. Здесь оно сохранилось, действует, и под сводами этих храмов ведется богослужение, куда мы и приглашаем всех наших слушателей. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. У микрофона был Денис Ивлев.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.